Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Смотрите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Познайка» и я ее ведущий Павел Дербышев. Человеческий организм содержит много загадок и представляет собой уникальный механизм. И сегодня мы продолжим говорить об одной из составляющих нашего организма – головном и спинном мозге и нервных клетках. Напоминаю, что у нас в гостях нейрохирург Территориального центра медицины катастроф и 24-й городской больницы города Екатеринбурга Антон Валерьевич Пьянков. Сегодня также мне помогают Василий, Матвей и Сергей.
Почему, если отсидишь ногу, то она теряет чувствительность?
Когда отсидишь ногу, она теряет чувствительность, происходит вследствие того, что нервные и сосудистые структуры сдавливаются там, другой ногой там, или каким-то предметом, происходит нарушение проводимости по этому волокну, то есть происходит нарушение кровообращения, а вследствие нарушения кровообращения, то есть часть нерва перестает проводить импульсы. Поэтому возникает чувство онемения, потому что от, допустим, если отсидеть ногу, от нижележащего отсиженному отделу ноги сегмента сигналы в мозг не поступают. И поэтому мозг считает, как бы он не чувствует в полном объеме, допустим, ногу. И возникает ощущение, что человек отсидел вот ее так вот.
Что будет, если потрогать мозг рукой?
Будет ли человек что-то чувствовать, например?
Если потрогать непосредственно сам головной мозг, да, то есть с точки зрения фантастики, да, как бы, то человек, то есть сам мозг, в нем нет чувствительных элементов, то есть сам мозг боли не чувствует. Но учитывая, что в мозге достаточно большое количество центров, которые регулируют различные аспекты работы нашего организма, то раздражая тот или иной отдел, возникают соответствующие данному отделу ощущения. То есть, ну, скажем так, это даже может быть не из области какой-то фантастики, то есть эти работы проводятся, потому что работа головного мозга исследуется, и, например, на животных проводятся исследования, когда животным вживляют в мозг электроды, в те или иные отделы и пускают по ним ток, то есть раздражая данный отдел головного мозга. То есть, скажем так, ну, это будет являться примерно эквивалентом того, что потрогать головной мозг, да, и в зависимости от того, какой отдел мозга стимулируется, если, допустим, это будет какая-то вкусовая зона, то человек будет ощущать вкус. Если это будет зрительная зона, то у человека будут возникать в мозге какие-то зрительные ощущения. То есть вот примерно в таком ключе. Если же просто потрогать головной мозг и, ну, грубо говоря, да, его пошоркать, то у человека, скорее всего, случится просто-напросто судорожный приступ на фоне интенсивного раздражения именно головного мозга.
Почему мозг боится сотрясения?
Ну, сам мозг сотрясения, может быть, и не боится, потому что он не знает, когда и где у него получится сотрясение. То есть, и, скажем так, сотрясение, оно головного мозга относится по классификации к легким травмам головного мозга. То есть, и сопровождается временным расстройством работы головного мозга. То есть там не происходит никаких ни кровоизлияний, ни разрывов нервных волокон. Просто сотрясение головного мозга – это состояние дисбаланса в работе головного мозга, которое проявляется там головной болью, головокружением, слабостью, вялостью, сонливостью. То есть такие, скажем так, общемозговая симптоматика, которая доставляет большое количество неприятностей, конечно, человеку, но, опять же, не смертельно, поддается лечению при соблюдении режима. Поэтому сам мозг сотрясения не боится, но человек от сотрясения страдает.
А что будет, если к
нервам человека пришить нерв обезьяны.
Я думаю, что таких опытов пока еще никто не проводил. А если пришить к нерву человека нерв обезьяны? Поэтому я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, потому что не обсуждались пока такие вопросы. Если пофантазировать, то, наверное, ничего не будет.
Они вообще разные такие нервы у обезьяны, у человека?
Ну, ну и если, скажем так, вы знаете, что по одной из теорий, скажем так, классической, люди произошли от обезьян, то нервная система обезьян по своей структуре, по своей организации является, по архитектуре является такой же, как у человека. То есть у обезьяны есть головной мозг, есть спинной мозг, есть нервы, которые идут к органам, к конечностям и регулируют их работу. Поэтому, скажем так, организация, она одинаковая структура. Естественно, как бы, что головной мозг человека работает на гораздо более высоком уровне, чем мозг обезьяны. То есть, чем человек отличается от животных, тем, что у человека есть сознание. То есть, человек осознает себя как личность, да, животные, к сожалению, тем отличаются от человека тем, что они не осознают себя, то есть не имеют своего «я». То есть, а по структуре, в принципе, нервная система не только обезьян, а всех млекопитающих, она является одинаковая. То есть она состоит из одних и тех же отделов, которые просто развиты в той или иной степени.
Говорят, что у человека мозг умирает первым. Почему?
Потому что, в отличие от многих других органов и систем, мозг не имеет практически собственных запасов энергии. И при нарушении кровообращения, при недостатке кислорода, питательных веществ, происходит грубое нарушение в работе головного мозга, которое, ну, можно назвать смертью головного мозга, да. Потому что, повторяю еще раз, единственный источник энергии, который доступен мозгу, это, ну, так вот образно выражаясь, это сахар. То есть мозг наш работает на сахаре, на глюкозе. То есть, и учитывая, что ее запасы быстро истощаются, а если свежее не поступает, скажем так, питание, то мозг работать перестает. То есть, если сердце можно завести, какие-то органы начнут работать, то мозг, к сожалению, запустить, если уже смерть мозга произошла, невозможно.
То есть нервы, они все-таки, если так говорить, умирают позже, да? Потому что я вот слышал, что когда патологоанатом режет человека, ну, mm-hmm. после смерти, у него начинают дергаться некоторые конечности.
Нет, такого не происходит. Конечности дергаться уже не будут, уже у трупа. Какое-то раздражение, какая-то мышечная реакция, возможно, там в непродолжительный промежуток после смерти человека, и то, если раздражать какие-то периферические отделы, то есть мышцы, нервы периферические, а сам головной мозг не будет влиять на подергивание.
А вот вам иногда бывает страшно, когда вы видите мозг человека и боитесь, вот если что-то неправильно сделать, то человек умрет?
Ну, любой врач боится того, что если он что-нибудь не так сделает, человек умрет. То есть это, скажем так, общее, ну даже не то, что страх, это ответственность, потому что от работы врача, от его действий, от его манипуляций, от его назначений, естественно, жизнь пациента зависит напрямую. Поэтому этого не нужно бояться, к этому нужно подходить с осознанием того, что ты делаешь, и с осознанием, для чего ты делаешь то или иное действие. То есть каждое действие должно иметь цель и должно иметь пути выполнения. Вот. Поэтому тут про страх говорить не приходится. Если бы я боялся, я бы этого не делал. Это так же, как люди, которые боятся вида крови, никогда не пойдут работать там медсестрой, не пойдут работать врачом, пойдут работать кем-то другим. То есть это основы профессии, то есть этого просто не боишься, к этому относишься спокойно, потому что это является твоей работой. Есть какие-то другие вещи, которые, может быть, мне, я не то что их боюсь, а мне неприятны, и поэтому этим занимаются люди других специальностей. Я этим никогда заниматься не буду.
А чем именно?
Ну, например, если так вот отвлечься вообще от медицины, допустим, я никогда не буду работать с той же самой циркулярной пилой. Не то, что я ее боюсь, да, но просто я вижу последствия травм от этих циркулярных пил, поэтому сам я никогда в руки ее брать не буду. Как бы меня не уговаривали. То есть вот, а опять же, люди, которые строительных специальностей, которые этим занимаются каждый день и работают с этими инструментами различными, они спокойно могут и делать эти все манипуляции с инструментами, они не боятся этого. Но опять же, если того же самого строителя привести в операционную и показать ему какую-то, допустим, нейрохирургическую или травматологическую операцию, ну или любую другую операцию, они думают, что простой неподготовленный человек стойко перенесет вид в операционный. Так что каждый занимается поэтому своей работой, даже в пределах медицины. И каждый хорош на своем месте. Так вот.
А вообще, насколько часто явление летальный исход?
Чего еще раз?
Летальный исход, насколько часто явление?
Только не летальный, а летальный. Летальный исход. Ну, тут, может быть, некорректно говорить об этом как бы отвлеченно, потому что разделов в медицине очень много. Как бы. Но если касаться именно моей специальности, да, то есть нейрохирургии, в частности, нейротравматологии, которой я, скажем так, в большей степени занимаюсь, то, ну, по общемировой статистике, как бы даже и не только если брать российскую статистику, черепно-мозговая травма сама по себе, особенно тяжелая черепно-мозговая травма, имеет достаточно высокий уровень смертности вследствие того, что повреждения вследствие травм головного мозга, они достаточно серьезные, и очень многое зависит от того, насколько быстро пациента доставили в стационар, насколько быстро он получил весь комплекс обследований, который положен, насколько быстро были выставлены показания к оперативному лечению, насколько быстро, качественно была сделана операция, если таковая потребовалась. То есть вот от таких параметров достаточно большого количества именно и зависит жизнь пациента. Поэтому в разных больницах, в разных городах как бы уровни отличаются. Ну, в целом, если брать отдельно тяжелую черепно-мозговую травму, то смертность там составляет порядка там, 60-70%. Вот. Если брать в общем черепно-мозговую травму, то смертность она где-то варьирует в общем разделе черепно-мозговой травмы где-то в пределах там, 80%. 8-10%, не 80%, а в пределах 10%. То есть вот так вот.
Вот скажите, пожалуйста, когда вы впервые сделали операцию?
Я впервые произвел самостоятельные действия, когда учился на третьем курсе медакадемии. То есть это было, как получается, в 2000 году. Ну, естественно, я это делал не полностью самостоятельно. Никто меня во время учебы в институте не пустил бы делать операции самостоятельно. Естественно, все это происходило под присмотром опытного доктора, который работал, а я, скажем так, ему помогал, и какие-то манипуляции, какие-то отдельные действия он мне позволял делать самостоятельно уже в то время.
Какая именно операция?
Операция – трепанация черепа, то есть поступил больной после, ну, честно, я не помню, после чего он поступил, но операция проводилась по поводу гематомы внутричерепной, то есть выполнялась трепанация черепа, удаление внутричерепной гематомы.
Что вы вот испытывали, когда впервые вот делали такую операцию, помогали?
Гордость. Потом из-за того, что более старший товарищ доверил мне производить манипуляции при серьезной операции, как бы гордость, ответственность, естественно.
А какая в вашей жизни вообще самая запоминающаяся операция? И вообще сложная?
Ну, в принципе, я бы их даже, может быть, объединил в один вопрос, потому что операций производится достаточно большое количество. Какую-то одну выделить я не могу. То есть они, все операции имеют какие-то свои особенности, поэтому что-то конкретное выделить я не могу. То есть каждая операция индивидуальна, каждый раз работаешь, понятно, что какие-то базовые разделы, базовые этапы операции, они являются одинаковыми, Поэтому сложно выделить какую-то одну операцию.
А самая длительная есть такая?
Самая длительная операция у нас... Самая длительная операция была... Ну, может быть, удаление грыжи межпозвоночного диска вследствие остеохондроза. То есть, ну, да и то, когда я, скажем так, только начинал делать первые операции свои такие, то есть они, естественно, были по времени длительные вследствие, скажем так, небольшого количества навыков. А сейчас эти операции, естественно, время на фоне опыта, оно сокращается. Ну, по времени тогда я, может быть, прооперировал там 5 часов. Ну, естественно, в нейрохирургии есть операции более длительные.
Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с нейрохирургом Территориального центра медицины катастроф и 24-й городской больницы Антоном Валерьевичем Пьянковым. Продолжение следует.